Сегодня у нас 4 ноября 2013 года. Мы с вами продолжаем тему о зависти, в основе которой лежит нравственное богословие для мирян протоиерея Евгения Попова, изданное в Перми в 1901 году. Итак, люди завидуют имеющим власть и начальникам. То есть мы сейчас с вами перебираем причины, которым завидуют некоторые люди. Ну, это, конечно, не мы с вами. Это те, они завидуют. Мы же с вами не завидуем, правильно, да? Ни начальникам не завидуем, ни тем, кто власть имеет. Мы не завидуем. Да? И никогда не завидовали. Никогда. Да? Ну, вот. А кто умно и честно себя держит на низшем месте, к тому и начальник иной раз обратится за советом. Того без звания начальника знают и уважают. Итак, мы с вами наблюдали в процессе жизни, что, скажем, на заводе есть какой-то хороший специалист, будь то он даже токарь, слесарь, ну, кто угодно. И вот нужно изготовить какую-то там деталь, которую раньше не готовили. Инженер идет к слесарю, к токарю, говорит, а как вот здесь лучше профрезеровать вот этот вот, как лучше сделать, в каком порядке? Хотя технологи там есть. Или наоборот, технологи разработали деталь, приносят, а фрезеровщик говорит, это невозможно сделать, надо сделать по-другому. Надо с другого начинать, иначе вот здесь фрезой не подойти. И так далее. То есть сколько угодно случаев, когда начальство советуется с нижестоящими. И вообще, конечно, правильно советоваться. Вот правильно поступает тот, кто советуется, кто таким образом демонстрирует, что он не страдает грехом гордости и высокоумия. Как там? Мы посоветовались, я решил. Да? Вот это правильно. Мы посоветовались, я решил. То есть решение все равно за начальником, потому что он отвечает. Но посоветоваться, выслушать всевозможные различные мнения, это так правильно. Точно так же должно быть и в семье. Нельзя единоначально принимать решение, потому что так вздумал, так сказал. Обязательно надо с женой посоветоваться. Обязательно. Жены, правильно? Надо с нами советоваться? О, надо, правильно. Да, вот тут единогласно, да? Значит, с женой надо обязательно посоветоваться. Но дальше там, как решение принимать, это уже зависит от того, кто стоит во главе семьи, кто отвечает за нее. Итак. Иные, имея в руках жезл начальнический, вздыхают о скромном подчинении. Слышали такое? Тяжела ты шапка мономарха. Да? Тяжелое. Вот нести власть – это такое бремя тяжелое. Это отвечаешь за нижестоящих и отвечаешь перед вышестоящими. Такая ответственность. Слесарь отработал свои 8 часов, ушел домой, он забыл про все на свете, у него другие заботы. Кто был начальником, знает. На работе об этом думаешь, по дороге с работы об этом думаешь, дома об этом думаешь, жене об этом все рассказываешь. Да, жена дает советы, как лучше руководить предприятием, а потом, значит, полночи ворочаешься, а утром, значит, подниматься тяжело, и опять те же мысли. Приду на рабочее место, а там вот инженер Петров опять мне будет рассказывать такое, что лучше бы мне не слышать, да? То есть труд тяжелый. А вот кто ниже стоит, многим кажется, что они, ну, ничего не делают этот ИТР. Они же ходят там, юбки протирают у себя в кабинетах. Ну, ничего не делают. Они ходят себе там в шляпе по этому, по заводу, да? А мы тут работаем с утра до вечера, и за что им только премии выписывают и прочее. То есть, есть такое явление, всегда кажется тому, кто платит, что он очень много заплатил рабочему, а что тот почти ничего не делает. А рабочему кажется, что он, ну, с утра до вечера, а ему копейки платят за его труды. Вот такой перекос есть. Так вот, начальник чаще, наверное, думает, что лучше бы отработал бы слесарем, отстоял, ушел, и голова не болит. Это чаще бывает, чем слесарь, который думает, а вот стать бы начальником и ничего бы не делать, да? Ходил бы, делал вид, что работаю. Дельные начальники имеют мало времени даже для своего отдыха. Ну и, скажем так, чем выше поднимается, тем на самом деле меньше отдыха. Вот некоторые по своей должности еще в недалекое социалистическое прошлое имели дачу, имели катер там и прочее, но в лучшем случае раз в год съездит на эту дачу, и раз в год он прокатится на этом катере с друзьями. А так там это все стыд, потому что на это времени нету. И сейчас то же самое у богатых стоят вот там катера, яхты там и прочее, и не шибко они на них разъезжают, потому что на это просто нету времени. Будешь кататься на катере, значит, уже не будешь на нем вообще никогда кататься, потому что все разбазаришь. Так вот, они часто бывают окружены завистниками. То есть, вот если рассудить, стоит ли завидовать человеку, который находится в таком положении, что лучше бы не быть в его положении. А тем не менее, завидуют. Завидуют начальству и тем, кто у власти. Завидуют уму и учености. Уму и учености. Вот этого рода зависть самая сильная. К чужой красоте, например, мужской, многие вовсе не имеют зависти. Ну вот некоторые не завидуют мужчине красивому. Ну не завидуют и все. Женщинам тяжелее, конечно. Женщины, красивые женщины завидуют. Завидуют более часто, чем мужчины вообще. Так вот, богачам также не каждый раз завидуют. И еще причины, почему не всегда богачам завидуют. Потому что для них богач нужен, они от него кормятся. Поэтому вот те, кто кормится от богача, тот не завидует. Тот еще благодарит Бога за то, что он ему жертвует. Других он часто угощает. Третье, в нем кроме богатства, то есть кошелька с деньгами, ничего не видит такого, чем бы он превосходил их, и потому не гонится за ним. То есть, ну, допустим, у человека здоровье через край плещет, а богатый еле ходит. Значит, в здоровье оно превосходит. Скажем, у того семья, жена любимая, а богача жена обманывает и прочее. То есть он видит, что ну, нечему завидовать, кроме кошелька. Затем и начальникам в их начальствовании немногие завидуют. Скорее, начальников осуждают, если видят их несоответствующему своему месту. Вот чему начальство и правительство чаще всего подвергается, это осуждению. Это что священника, что начальника, что правительство, сплошное осуждение. Некоторые завидуют, но большинство просто осуждает. Но совсем не те отношения к умному человеку, да еще не любящим льстить другим. Если умный, еще не льстец, тут положение совсем другое. Умный, даровитый человек имеет в самом себе внутреннюю силу на других. Итак, умный превосходит других. Почему? Есть у него внутренняя некая сила. Он при каждой встрече с другими своим дельным суждением, тем более новыми каким-либо почетными трудами, невольно дает почувствовать менее умным и менее развитым свое превосходство над ними. Итак, умный человек, еще раз подчеркнем, невольно, своими трудами, своими высказываниями дает почувствовать тем, кто менее умный, превосходство. Он не говорит «я превосходнее других», но просто человек начинает себя чувствовать, что он не такой высокий, как тот, который умный. Отсюда и зависть к нему со стороны других особенно бывает живуча. То есть он же постоянно умный. Богатый может стать бедным, и уже ему и перестанут завидовать. Здоровый может заболеть, и завидовать перестанут. Красивая может состариться, что и завидовать. А, простите, умный как-то вот глупым, ну, редко становится. Бывают случаи, но это редко. Это за безбожье обычно может поразить его такая беда. Потеря ума, как царя Навуходоносора, помним? Когда он стал говорить, это я своей рукой все здесь создал, ну, и тут же получил кару. Да, он стал безумствовать, стал бегать как дикий вепрь, рвать зубами свою плоть там и прочее. Ну, вот такое бывает. Но это редко бывает. И сколько раз доводилось слышать. Говорят, что умный, что ли? И еще, вот когда, скажем, заходит какая-то беседа, ну, скажем, диспут на какую-то тему между умным и менее умным. И вот умный проявил разум, и всем очевидно стало, что он прав. Что говорит менее умный? Он говорит, последний аргумент. Говорит, да он дурак. То есть другого аргумента нету, но это самый веский аргумент. И не говорит даже почему. Кстати, помним, за дурака, за безумца гиена огненная сразу. Не дай Бог на человека. Вот еще раз хочу подчеркнуть. Детей надо приучать к тому, что не дай Бог дразнились. Так за это надо наказывать. Сначала разъяснять за то, что обзывают и дразнят. Это очень тяжкий грех, потому что оскорбляют образы подобия Божия, которые в каждом человеке имеются. А у детей это очень распространено. Практически каждую исповедь ребенка приходится в этом обличать. Они или сами каются, что дразнился, обзывался, или обнаруживается, когда начинаешь задавать вопросы. И, к сожалению, родители не следят за этим. Не следят. Это такое тяжкое преступление, а потом удивляются поведению своих детей по отношению к ним самим. Итак, отсюда прямое гонение на умного. Святой Петр, митрополит Киевский и всея России, прибыв в свою митрополию, преподал всем мир и благословение и прилежно получал врученное ему Богом стадо, переходя с одного места на другое. То есть он путешествовал и везде проповедовал и получал. Но лукавый враг не вытерпел сего и измыслил против святого Петра козни, внушив некоторым не признавать его святителем. Впрочем, из таковых потом многие раскаялись, приняли святителя и, покорившись ему, получили от него прощение. Спустя некоторое время лукавый враг возбудил зависть к святому Петру в Андрее, епископе Тверском, который, не обуздая языка своего, стал распространять о праведнике ложные изветы. И, написав много ложных и хульных слов, послал святейшему патриарху Афанасию. Удивился патриарх и счел это невероятным, однако послал одного из церковных клириков в землю русскую, и тогда создан был собор в городе Переяславле. Видим, патриарх удивился, не поверил, но послал. То есть сделал абсолютно разумно. Допустим, ему это абсолютно ясно, что не мог такого творить Петр, святитель. Но надо, чтобы это обнаружилось и перед другими. Когда призван был на собор Тверской епископ Андрей, стали расследовать дело. И когда выступили против Петра лжесвидетели, произошло великое смятение. Когда клевета идет, обязательно набирает лжесвидетелей. Обязательно. Как на Христа собирали лжесвидетелей, так и в любом случае, как только начинается клевета, тут же начинают ложных свидетелей находить и прочее. Виновник зла не утаился, но перед всеми был обнаружен. Злоба и клевета Андрея были обличены, и лживый клеветник перед всеми был посрамлен и уничижен. Святой же Петр не сделал ему никакого зла, но, довольно всех поучив, отпустил с миром. Сам же прилагал к трудам труды, умножая во сто данный ему талант и являясь отцом для сирот. Вот как только зависть, как правило, клевета. Недалеко сегодня звонила одна прихожанка и говорила, что вот родственники стали заявлять, что она наколдовала, и поэтому там у них человек крепко заболел. И не одна колдовала вместе со священником. Одно, как-то она на колдуне не шибко, а когда вдвоем священник, он же покрепче может поколдовать. Ну и слава Богу, умница, помолилась за них. И вспомнил, блаженны вы, когда и женут, и рекут на вы всяк зол глагол, лжущий меня ради. Радуйтесь и веселитесь, яко взда ваша много на небесах, да? Вот произнесла и радовалась, все. То есть не было ни печали, не было. Почему радовалась? Радовалась, что Господь мне дал в сердце вселиться неприязни и ненависти к тем, кто оклеветал. Вот в чем радость. Не в том, что там такое произошло, а что слава тебе, Господи, когда на деле начинаешь выполнять Его заповеди. А к этим людям сочувствие и сострадание. Господи, не накажи, не ведай, что творят там и прочее. Вот, не накажи. Вот мы с вами должны на деле реализовывать заповеди Божии таким образом, тут же, сразу, сходу, не завтра, не через месяц, не на исповеди потом исправляться, а тут же моментально, чтобы враг не вошел через разум в сердце, чтобы потом не было на нас с вами вины в том, что мы человека осуждали и ненавидели и прочее. То есть, еще раз, враг рода человеческого, у него такой излюбленный прием – клевета. Особенно, когда возникает зависть в чем-то. Людям же посредственного, а тем более слабого ума, в этом случае живется легче на свете. Вот у кого посредственный или слабый ум, тем легче, им, понятно, не завидуют. За отличные умственные дарования ближнего надо бы только воздавать славу высочайше премудрому Богу. То есть, если мы видим проявление ума, ком-то. Слава тебе, Господи, что ты дал этому человеку ум. Слава тебе, Господи, я от этого ума еще и припитаюсь. Возьму этот ум у себя в подспорье. Ну, как хорошо, когда рядом есть умный человек, с которым можно посоветоваться, и, знаешь, он дельный совет всегда даст. Да? Вот отношение правильно к умному человеку. За дарование ближнего надо воздавать славу премудрому Богу. Затем, в возможной мере, развить свой ум. То есть мы с вами должны его развивать, ум, обязательно. Значит, чем мы развиваем? Чтением Священного Писания, Священного Предания, Святых Отцов. И самое главное, мы помним, что если мы с вами прочитали и никому не пересказали, то враг обязательно это похитит. Не будет умным тот, кто не делится с остальными тем, что познал. Обязательно надо пересказывать. Пересказал, у тебя утвердилось, дальше, значит, есть на этом фундаменте новому знанию, на чем укрепиться. Снова пересказал, снова. Это вместо сплетней, вместо осуждений, обсуждений. Пришла соседка, а ты ей тут же выложила про Иоанна Златоустова, про зависть и про прочее. Вот. Глядишь, она или начнет вразумляться, или скажет, подожди, мне некогда. Да, и уйдет. Потому что, ну, тема такая неудобоваримая для нее. А самое главное, не ожидаем ли мы другой вечной жизни, где Господь Бог уравняет наши доли, кому чего Он не додал здесь, там воздаст. Еще раз, если мы с вами будем помнить, что на том свете Господь нас уравняет, уравняет. И кто чего здесь не получил, да получит там. А спрашивается, почему здесь мне не додали, да, вот тому ума палаты, а мне, понимаешь ли, сгулькин нос. А тут же себе бы сказать, Господь-то меня любит, и Он мне дает ровно столько, сколько мне достаточно для спасения. Дай мне ума палаты, да я же загоржусь. Я же всех начну презирать за то, что они неумные, отзываться о них дурно. Демон гордости во мне сядет верхом, и все, и полная погибель. Еще раз, нам Господь дает мерой, каждому таланты дает мерой, чтобы они нам были ко спасению, чтобы не случилось так, что они нам на погибель. Поэтому я твердо знаю, если я не начал развивать даже то, что мне дали, горе, помним о зарытых талантах, кто не приумножил их, я должен приумножать. Поэтому вместо того, чтобы завидовать человеку умному, значит, надо самому пытаться в этом плане развить сколько можно. Да, и радоваться за умного, и от него еще и пользоваться, прок получать. Говоришь, сам станешь умным. Ну вот. И помнить, что мы там уравняемся. Ну, что завидовать, да? Мы там уравняемся. Поэтому нечего завидовать фигуре вон той дамы. Вот слава Богу, большинство женщин с преклонным возрастом расползаются в ширину. Слава Богу, хоть этим не гордятся и не соблазняют окружающих. Слава тебе, Господи. Мы вот с возрастом не можем многих грехов творить, потому что просто не можем, физически не можем. Вот Господь смиряет, слава тебе, Господи, да, что мы с вами становимся менее молодыми. Я подчеркиваю, потому что женщин старых не бывает, помните, да? Бывают более молодые и менее молодые. Поэтому вот менее молодые женщины, они уже более смиренные. Вот смирение приобретаем, слава тебе, Господи, такой дар замечательный. Вот в нем преуспевать бы нам с вами. Итак, счастливая жизнь легко усыпляет человека. И только Божьи посещения могут разбудить его от такого усыпления. Итак, тот, кто мечтает о счастливой жизни, значит, мечтает о усыплении. То есть это потеря всякой бдительности, потеря всякого рассудка, потому что человек уже ни о чем не заботится, у него все есть, все благополучно, все хорошо. Поэтому Господь попускает, чтобы нас встряхнуть, чтобы мы вспомнили, кто мы есть на самом деле. Да? Итак, умный христианин. Никакому внешнему благосостоянию и преимуществу других перед тобой любовь твоя да не завидует. Это мы читаем в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Итак, любовь твоя да не завидует. Преподобный Даниил Столпник вошел в церковь святого архистратига Михаила. Здесь он услыхал о том, что в Анапле есть один пустой идольский храм, в котором живет много нечистых духов. Так что никому нельзя было проходить мимо того места. Плывущих они потопляли в воде, а на проходящих нападали, как разбойники, и убивали. Обратим внимание, насмерть убивали бесы. Не просто били, не просто пугали. Топили по-настоящему и убивали. Знаете, какое страшное место. Услыхав об этом, святой решил идти туда и жить там. Вспоминая о великом Антонии, который претерпел много зла от бесов. И, наконец, с помощью Божией, победив их, сподобился великих почестей. Посему Даниил отправился в пустой храм, вооружившись одним непобедимым оружием Святого Креста. И вместе с тем воспевая: «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» На самом деле, кого нам с вами бояться, если с нами Господь? Поэтому мы не боимся ничего, ни темноты, ни пустой квартиры, ни пустой улицы, когда по ней идем, ни тех, кто нам идет навстречу, выпивших и прочих. Мы никого не боимся, потому что знаем, если Господь не попустит, ни один волос у нас с головы не упадет. А если попустит, слава тебе, Господи, чего нам бояться. Да? Единственное, значит, хочу еще раз подчеркнуть, чтобы не искушать Бога. Потому что если знаешь, что на улице ходить небезопасно, значит, нельзя выходить попусту. Но если мы с вами идем после занятий с Нивы духовной, так чего нам бояться? Если мы возвращаемся из храма, чего нам бояться? Если мы идем на помощь какому-то человеку, нуждающемуся, чего нам бояться? Но если мы сидели в гостях до упору, да, и на часы не смотрели, и там пустословили, празднословили, простите, это уже искушали Бога. Надо было раньше подняться, и хозяевам полегче будет, да, раньше на молитву станут перед сном, вот, и нам добираться. Так вот, Даниил отправился в пустой храм, воспевая: «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» И прежде борьбы полчище бесовское пришло в ужас. А сей духовный воин, обходя углы храма, ограждал их крестным знаменем, каждый раз преклоняя колено и молясь Богу. Когда настал вечер, пришел начальник бесов и начал бросать в святого камнями. Затем послышался страшный рев и вопли. Поднялся шум, но Даниил безбоязненно стоял на молитве. Таким образом, он провел первую и вторую ночь. В третью же ночь увидел он множество бесов в виде величайших исполинов с мрачными лицами, страшных, как людоеды, скрежещущих зубами, пламенеющих гневом на святого и говорящих: «Кто тебе, несчастный, посоветовал прийти сюда, где мы, давно обитая, являемся хозяевами этого места?» Вот когда читаем, что вот они стояли, ужасные, да, и прочее, он себе стоял и все. Значит, что было понятно, насколько они на самом деле ужасные. Помним случай, когда в Псково-Печорском монастыре принял в схиму постриг старец один, и в келью пришел, и келья пещерная у него была, и только лег на постель, стены исчезли, и бесы пошли полчищами. А теперь представим, какой ужас он пережил, что он забыл имя Бога. Он не мог вспомнить имя Бога, чтобы призвать от ужаса и страха. Слава Богу, он ухватился за крест на груди, и так, держась за крест, спасался. Они толпами шли. Они ужасны. Они ужасны. Почему Господь от нас сокрыл? Почему мы здесь не видим бесов, хотя они вокруг нас находятся, обитают? Потому что, если бы видели, как пишут святые отцы, то и 2 часов некоторые не проживали, а видя, они ужасны. Они доводят или до самоубийства, до сумасшествия, до чего угодно. Разлотили бы нас моментом, как пишет святой преподобный Никодим Святогорец в «Невидимой брани». Вот представляем, что человек переживал. Мало того, он еще прекрасно знал, что они еще и убивают. То есть не просто пугают, они убивают на самом деле. Говоря это, они устремились на Даниила. Одни, желая бросить его в море, другие, усиливаясь, побить его камнями. Однако ни один из них не осмелился приблизиться к святому. Святой же поступил так. Затворив все входы храма, он оставил одно только небольшое окошко, а сам начал поститься и молиться. В непродолжительное время все бесовское полчище силой Божией прогнано было оттуда, и народ стал проходить мимо того места без всякой опасности. Помним, постом молитва без прогоняется, да? А самое главное, что вера. Вера была у него. Твердая вера, что Господь его не оставит. Это сделалось известным повсюду, и многие из окрестных жителей стали приходить к святому Даниилу, изумляясь, что в том месте, где было обиталище бесов, днем и ночью раздается славословие Божие. Но дьявол, ненавидя добро и не желая видеть себя побежденным от святого, внушил некоторым из клириков зависть. Еще раз видим, кому? Клирикам. То есть священники, диаконы там и прочее. Вот внушил зависть. И они начали говорить между собою, откуда это он пришел сюда. И все идут к нему, и повсюду прославляют его. Пойдем, наговорим на него патриарху, чтобы он удалил его отсюда. Вот это явление постоянно проявляется. Поскольку у нас нет догмата о непогрешимости священника, нет такого догмата. А если мы рассмотрим историю церкви, даже ближайшую, обнаружим, что как только какой-то священник начинает у людей пользоваться доверием, потому что они видят от него помощь, то есть он мудрый, то моментально возбуждается зависть и начинается вражда. Вот помним преподобную Иоанна Крестьянкина. Кто сдал? Свои же клирики сказали, что пора его сдавать. И сдали НКВДшникам. И отсидел он. Дальше появился он в Псково-Печорском монастыре. Пошли к нему люди. Опять ропот начался. Кто он такой? К нему тут толпами идут. и стали его опять притеснять. И так практически со всеми священниками, к которому начинают народ проявлять доверие и идти, и особенно еще, если, не дай Бог, про него начинает хорошо говорить, что вот он там, вот помог, тот помог, обязательно появляется зависть. И обязательно начинается и гонение, и клевета, и все что угодно. То есть это норма. Почему? Потому что дьявол, он еще не умирал. Он еще свою специальность не оставил, клевету. Помните, дьявол переводится клеветник. И обязательно находятся люди, которые попадают в этот грех, а Господь попускает, чтобы и проверить того, на кого образуется гонение. Поэтому помним, когда на очную ставку к Иоанну Крестьянку привели того, кто его сдал КГБшникам, он вскочил, бросился на шею, он так обрадовался, что увидел своего собрата, что тот упал в обморок, и очная ставка не состоялась. Ну, представляете, вот идет человек со злом, вдруг ему на шею от искренней любви бросаются. Нелицемерно, простите, в кабинете следователя, когда тебе выбивают зубы, лицемерить невозможно. Ну вот, посади нас, конечно, должна быть хоть маленькая, но не признак тому, кто тебя свой тебя сдал. И когда читаешь подобные случаи, мы все возмущаемся, ну как же так, как можно ответить злом тому, кто тебе добро делал? Ну это, конечно, не мы. А теперь вспомним себя в детстве. Наши родители нас кормили, поили, обували, одевали, из кожи вон лезли. Чем мы им платили? Понятно, мы им нервы мотали. Да, мы им платили неблагодарностью. Кстати, на исповеди, когда спрашиваешь, конечно, не почитал родителей. Не, говорит, почитала родители. Спрашиваешь, тебя наказывали? Ругали? Да, наказывали, ругали. А кто почитает, того не ругают и не наказывают. Просто мы самооправдание. Если чуть подросли, начали более-менее как-то почитать родителей, хотя получается так. Пока ребенок небольшой подрастает, подросток, значит, он не слушает, потому что, ну, они старые, они ничего не понимают. Вырос тем более. Да, я сам уже сусам, у самого дети, она тут что-то мне указывает, да она в жизни ничего не понимает, потому что сейчас жизнь другая. Вот в ваше время была такая жизнь, а в нашей теперь другая. То есть не слушаемся, мы не почитаем, мы с вами родители, и платим им на добро. Еще раз, духовная слепота, она не позволяет нам видеть, чем мы платим друг дружке. Были у нас хорошие отношения с человеком. Делали мы ему добро, он нам много сделал. Но малейшая обида, и все. И мы начинаем платить человеку чем? Ненавистью. За все его доброе, мы все забыли доброе. Еще раз, кто обижается, тот видеть не хочет того, на кого обижается. Не хочу видеть ненависть, то есть корень видеть. Не хочу видеть ненависть. А ненависть есть грех человеку убийства. Еще раз, вот если мы в себе начнем копаться, и вот эти вот корни греховные вытаскивать, то мы с вами будем изменяться. Мы тогда будем действительно становиться наследниками Царствия Небесного. Потому что невозможно с такими глубокими корнями, которые у нас есть, которые мы поливаем самооправданием на них, мы удобряем их самооправданием и, на наш взгляд, чувством справедливости. Ну, мы же справедливо обижаемся, правильно, да? Он же меня обидел. Да несправедливо, злопамятный. Хожу и помню, мне гадость сделал. Забыл бы, так обиды бы не было. Вот. Итак. Но дьявол внушил некоторым из клириков зависть к святому Даниилу. Отправившись к патриарху царьградскому Анатолию, они клеветали на святого. Но патриарх отвечал им: «Зачем вы клевещете на человека, о котором не знаете, откуда он и какова его жизнь? Если он проводит жизнь праведную, то и нам должно сделаться подражателями его святости. А если он живет нечестиво, то и без сомнения заслуживает изгнания. Однако же надлежит не тотчас подвергнуть его изгнанию, но после тщательного предварительного рассмотрения». Вот рассудительный патриарх. Давайте рассмотрим. Вы говорите одно, послушаем вторую сторону. Вот это всегда надо делать, когда нам жалуется кто-либо на кого-то. Дети один на другого жалуются, выслушайте второго. Они также сразу хватать и наказывать, как это обычно бывает в детсадах. Один бежит, плачет, он меня стукнул, и начинает наказывать того, кто стукнул. А если его спросить, а что ты его стукнул? А он скажет, что он у меня отнимал вот то и это. Вот. Или что он первый начал. Он толкнул, а тот ему дал сдачи, а тот заплакал, что больнее получилось, чем он. Да? То есть вот несправедливость такая. Обязательно надо разбираться. Когда жена соседки на своего мужа жалуется, говорит, давай мужа послушаем твоего, а? Что он скажет на это? Давай вот, вот послушаем твоего мужа, пригласим его сюда на чай, и ты все при муже скажешь. Вот, а мы посмотрим. Ну, сомневаюсь, что согласится. Да? Скажет, я тебе как подруге рассказала, а ты... Итак, будучи пристыжены таким ответом патриарха, клеветники должны были замолчать. Дьявол, видя неуспех коварства своего, начал досаждать святому сильнейшими, чем прежде, привидениями и ужасами, как бы устремляясь на него со всем своим воинством, то пытаясь утопить его в море, то похваляясь убить его. Но дьяволу не удалось нисколько повредить святому. Став же на молитву, Даниил взывал к Богу: «Господь мой Иисус Христос, в Которого я верую, потопит вас самих в пропастях ада». Едва произнес он это, раздались крики и вопли, как бы плачущих, и святой увидел бесов, летящими, как летучие мыши, и удаляющимся от того места. Помним, что они были ангелы, что они и остались ангелы, но падшими. И как описывают многие святые, видевшие, вот у ангелов видим, какие крылья замечательные, а у бесов они, как у летучих мышей, перепончатые. Ну и после этого бесы не переставали причинять святому огорчение. Они снова стали возбуждать против него клеветников, которые, пришедшие к патриарху, сказали: «Владыка, Даниил – волшебник и обманщик. Он обольщает народ волшебством, и потому мы не можем выносить его». Ну, вот это та женщина, которая вот там с батюшкой колдовали, говорит, да? То есть бес, он ничего нового придумать не может. Он ничего изобрести не может нового. Он повторяет в разных комбинациях то, что он уже извратил. Вот как ереси новой появиться не может. Все ереси уже обличены на Вселенских соборах. И помним, атеизм – это крайняя форма ереси. Самая крайняя форма ереси – это отрицание Бога, атеизм. Итак, патриарх, призвав Даниила, спросил его, кто он, откуда, зачем пришел в эти страны и как верует в Бога. Даниил тотчас же исповедал свою православную веру, затем сказал о своей стране и происхождении, а также и о том, что он пришел в Византию, будучи призван откровением Божиим. Итак, он не просто пришел. Пришел по откровению Божию. Видится, почему он так бесстрашно сражался. Обратимся к себе. Слово «святой» переводится «избранный». «Избранный». Нас Господь всех избрал. И помним, когда священник поднимает агнец в алтаре и говорит «святая святым», то есть тем, кто будет причащаться, те, кто очистил себя покаянием, таким образом приобрел святость и причащается. Да? Так вот, мы с вами тоже избранные Богом. То есть мы все избранные. Если мы с вами чего-то боимся, значит, мы забываем о том, что мы избранники Божии, что Господь нас избрал. Даниил об этом помнил, поэтому не устрашался. Итак, Даниил сказал, что он пришел в Византию, будучи призван откровением Божиим. Услыхав это, патриарх встал и обнял его, почитая за человека Божия, и потом отпустил его с миром. Через несколько дней патриарх тот впал в тяжкую болезнь. Тотчас же, призвав Даниила к себе, он просил его помолиться Богу, чтобы ему, патриарху, исцелиться. Как только святой помолился, патриарх тотчас же встал здоровым. Безмездный же врач за исцеление просит у патриарха только того, чтобы он простил тех лиц, кои оклеветали его перед патриархом. Видим, человек не только сам простил, он еще и умолил патриарха, чтобы тот их не наказал, хотя они вполне заслуживают наказания, потому что раз не вразумились, второй раз пошли клеветать. То есть, казалось, люди неисправимые, и надо бы им наказание. Но видим, что ты хочешь, а вот в качестве награды прости этих людей. Это великодушие, это то, чего у нас с вами не хватает. Прощать, когда у тебя не просят прощения. Прощать мгновенно, сейчас же, не послезавтра, не через месяц. Да, я, говорит, немножко пообижаюсь, ну, немножко, а потом прощаю. Значит, я чуть-чуть позлопамятствую, а потом уже прощаю. Какой же это? Все равно согрешил. А вот тут же моментально, Господи, не накажи, Господи, прости, Господи, не ведай, что творит. Слава тебе, Господи, что ты это попустил, он здесь ни при чем, человек. Ты попустил, чтобы меня проверить, кто я есть на самом деле, что я о себе вообразил, что я христианин, или на самом деле таковым являюсь. Это инструмент в твоих руках, Господи. Патриарх сказал, как не простить тех, которые сделались виновниками столь великого добра, что я сподобился и видеть тебя, и получить исцеление через тебя. Значит, слышали такое? Нет худа без добра. Нет худа без добра. То есть, если случилось с нами что-то худое, а мы приняли это безропотно, помолились за тех, по вине которых это случилось, поблагодарили Бога за то, что Он попустил это, то Господь обязательно это худое обернет в добро. Почему нет худа без добра? Условие одно. Притом, если человек принимает безропотно это худое и благодарит Бога за все, и за доброе, и худое, как Иов сказал, неужели я от Бога доброе приму, а худое не приму? Все от Бога приму, и доброе, и худое. Поэтому соседке, которая соль с песком подсыпала под дверь, пойти угостить ее пирожком, и помолиться за нее. Вот. И еще раз, видим, он правильно истолковал, что если бы они не нажаловались на него, он бы его не видел, не увидел такого святого человека. Значит, мало того, он не знал бы, к кому обратиться, когда крепко заболел. А так вот, нет худа без добра. Они сделали худо, а Господь обратил в добро. Значит, во-первых, обнаружил незлобивость Даниила. Его великодушие обнаружил. Патриарху такой урок на его глазах случился. Опять-таки, патриарх проявил рассудительность нам с вами к вразумлению. То есть, все, что происходило, происходило ко спасению не только патриарху, но и нам с вами, потому что мы к этому приобщаемся. Совершенством христианской братской любви может быть вот что. Если видишь перед собой дар земного счастья, вот увидели мы в ком-то или вообще дар земного счастья, пропусти к нему всех, не заботясь, останется ли что на твою долю, лишь бы досталось другим. Вспомним недалекое социалистическое прошлое, когда вдруг выкидывали дефицитную колбасу или еще какой-то товар, и сзади кричали: «Больше в 1 килограмма в руки не давайте!» И кто-то обязательно лез без очереди. А ему говорят: «Гражданин, вы здесь не стояли, это я не стоял». И начиналась и потасовка, и ругань бесконечная. Почему? Страх, что тебе не достанется. Значит, если в универмаге давали эти косточки с мясом, как называются? Рагу, во, за рагу стояли, за пельменями стояли в очередях, кричали: «Больше килограмма не давайте», или в одной пачке там и прочее. Вот случись снова дефицит, будет то же самое. будут кричать в одни руки: больше не давайте, а то не достанется. А как говорит христианин, лишь бы всем досталось. Пропускаю всех, Господи, если тебе угодно, мне достанется. Не угодно, значит, мне это тоже не нужно. Но не умру, ты мне в другом месте дашь что-нибудь другое. А не дашь, значит, дашь мне приобрести великодушие. Любовь к ближнему приобрести вот в этой очереди. Всех вперед пропущу. Ладно, за колбасой стояли. Стоят в очереди на исповедь. И вдруг одна приходит и пристраивается впереди. А другая подходит и заводит разговор с той, которая впереди стоит. Уже они заговорились, они уже стоят вместе, она уже с этой очереди двигается. Что там сзади думают? Понятно, уже начинается. Если не вслух, то внутри. Смотри, залезла без очереди. И вторая тут, еще и третья подошла. А были еще более впечатляющие моменты, когда приехал автобус в монастырь. И вот стоят на исповедь, впереди там успели двое с автобуса стать. И вот весь автобус к ним раз и прилепился. Они идут, идут 40 человек, а эти стоят сзади. Да, то есть реальные случаи рассказываю, что они там только не испытали. И случилось так, что священник поворачивается и уходит, потому что службу надо начинать. И осталось без исповеди. И, конечно, в слезы. Подходит монашка и говорит: родная, ты не плачь. У нас без исповеди никто еще не остался. Вот батюшка после того, как сам причастился, выйдет и доисповедует, кого не доисповедовал. Так и случилось. Но видим, вот если человек поблагодарил, сказал: слава тебе, Господи, всех пропустила, ну всех. Она сама, ну, значит, я еще не достойна, значит, плохо готовилась, плохо постилась, плохо молилась и к исповеди не готовилась. Даже грехи свои не переписала там, не подумала чего. Поэтому, Господь, ты меня и оставил так, да? Слава тебе, Господи. Это одно положение. Другое – саможаление. Дальше. Какие она чувства испытывала к тем, кто вперед нее пролез? Понятно. Любовь. Крепкую любовь к ним. Вот. Значит, был такой случай. Один из наших батюшек, когда еще был мирянином, научился в семинарии. Приехал в Псково-Печорский монастырь и подходит к пещерам, а там дежурный говорит: все, пещеры закрыты, уже пускать не будем. А он же из Риги приехал. Повернулся к иконе, которая там написана на стене, и говорит: слава тебе, Господи, ты увидел, что я недостойный, приехал сюда, и святые меня там выдержать не могут, поэтому и не пускают меня туда. Слава тебе, Господи, и пошел. А этот семинарист, он еще латыш был, и с таким акцентом это все говорил. Так тот его догнал, завел и сам повел экскурсию. То есть его потрясло вот это смирение. Значит, у нас с вами вывод. Запомним для себя и будем другим рассказывать и обучать. Детей, внуков, кого угодно. Пропускать всех, всех, не заботясь, достанется ли тебе самому. Потому что неоднократно доводилось слышать, как вот когда преподавал в детском садике, и вот когда родители приводят детей в детский сад, и что-то там дали, и говорят: ешь сам, никому не давай. Или игрушку, играй сам, никому не давай. Так он же потом родителям давать не будет. Он с родителями делиться не будет, твердо не будет делиться. Ну вот. Вот на этом мы с вами сегодня закончим. Дальше мы с вами продолжим эту же тему, но уже зависть по отношению к некоторым дарам духовным. Это то, что имеет отношение к нам с вами напрямую, потому что мы с вами стремимся приобрести эти дары, иначе что ж мы ходили в храм, исповедовались, причащались, читали и там прочее, ходили в него.